Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давно ждал случая поговорить с вами про ваши последние выпуски на разнообразных площадках, ваших интервью, подкастов и программ «Парсуна». И вот у меня еще не было возможности спросить вас о подкасте «Собрались с мыслями», который вышел какое-то время назад, про Николая Васильевича Гоголя. Насыщеннейший разговор, который я с огромным удовольствием посмотрел и всем рекомендую, замечательным, хорошо известным нашим слушателям архимандритом Симеоном Томочинским в качестве одного из гостей и с вторым гостем, доктором филологических наук Владимиром Коровиным, два больших специалиста по Гоголю. Но вот из чего вырос ваш интерес к разговору о Гоголе, ваше желание о нем поговорить в подкасте?
Ну, здесь какой-то особой причины не было, потому что Гоголь, мне кажется, такая величина, что сам по себе является причиной. Да? Мне кажется, что тут даже не нужно как-то дополнительно мотивировать. Поэтому какого-то специального интереса не было. Хотелось сделать программу о Гоголе, может быть, не единственную, но и, может быть, в каком-то смысле какие-то свои небольшие вопросы, если не разрешить, то поставить. Вот. Ну, в частности, я помню, как в свое время в журнале «Фома» в одном из интервью Юрий Павлович Вяземский сказал, говоря о Гоголе, о его вот таком сложном жизненном, духовном или духовно-жизненном пути, он сказал, что вот Гоголь не создал ничего религиозно-гениального, что мы не знаем там молитв, написанных Гоголем, и так далее, и так далее. И на это у нас был ответ одного из гоголеведов, учеников профессора МГУ Воропаева, я так понимаю, учениками которого являются и вот мои гости в подкасте, о котором вы вспомнили. Так вот, один из их однокашников написал тогда в журнал «Фома» ответ, где привел и текст молитв, составленных Гоголем, и что-то еще, в общем, там возражал он Юрию Павловичу в его оценках вот этой духовной драмы Николая Васильевича. И я на какое-то время был удовлетворен вот этим, тоже считал, что вот все-таки не надо читать выбранные места из переписки с друзьями там, глазами критика Белинского, что мы знаем размышления о божественной литургии Николая Васильевича Гоголя, замечательные, прекрасные, интересные и так далее. Но в какой-то момент я подумал, что да, молитвы написаны, но вот, насколько я понимаю, они не стали частью нашей молитвенной, официально молитвенной, если угодно, жизни. То есть, может, кто-то их и читает, конечно, вспоминая Николая Васильевича Гоголя. Ну, короче говоря, вот это один из тех вопросов, которые мы обсуждали, ну, затронули, точнее, нельзя сказать, что глубоко как-то обсуждали, но затронули вот в этом подкасте в том числе.
Я помню выпуск программы «Парсуна» с Евгением Водолазкиным, где вы с ним обращались к теме сочетание в работе писателя, в жизни писателя, собственно, искусство как нечто, как того, что ценно само по себе, и религиозные проповеди какого-то вот такого морального призыва к чему-то. И вот Евгений Германович обратил внимание, что ну, это многим было свойственно русским великим классикам. Там Толстой так или иначе вообще в конце жизни пришел к некому такому учительству, но и завершил решает свои произведения, там тоже роман, тот же роман «Война и мир», неким таким объяснением того, что вот как нужно мыслить и думать. Там эпилог Достоевского к «Преступлению и наказанию». Ну и Гоголь тоже, как мы все знаем из школьной программы, еще вот в конце жизни пришло к такому учительству, которое критиковалось и так далее. И, с одной стороны, Водолазкин эти примеры проводил как некие примеры не очень должного состояния дел, что что не должен писатель подменять свое творчество вот такой дидактикой. Но вот посмотрите, как он говорил, вот пришли великие наши к учительству, и ни два, ни полтора, извините меня, сказал Водолазкин. Хотя Гоголь при этом особенный случай. И вы ему это сказали, и он тоже, да, конечно, Гоголь, вот тут надо с оговорками к этому подходить. А вот почему особенный случай, как вам кажется, если вы помните эту беседу, если вы вот с этим согласны?
Я, наверное, немножко, может быть, как что-то переосмыслил в этом плане, но скорее через Пушкина, вот через Пушкина, я думаю, что вот эти изломы, которые, ну, очевидно, были, а в жизни Гоголя, в творчестве Достоевского, в жизни и творчестве Толстого. Это то, что, по крайней мере, в творчестве, вот Александр Сергеевич, как предтеча их, да, и фундамент, на котором все стоит в русской литературе, или многое очень, смог избежать. И мне кажется, что, по крайней мере, вот на сегодняшний день я вполне разделяю мысль протоиерея Александра Шмемана, как я ее уяснил вот из его беседы о русской культуре, что, мне кажется, он верно говорит о том, что Пушкин в этом смысле был самым, в каком-то смысле, очень религиозным, самым религиозным русским писателем, в том плане, что он не стоял перед выбором творчества или духовная жизнь. А Гоголь стоял. И в этом смысле это случай особый, что у него вот это искательство, оно не связано, как у Толстого, как мне кажется, с тем, что не пишется так, как раньше. Я все-таки согласен вот с Вяземским в той его версии вот толстовских изменений, что не в последнюю очередь его... Думаю, что не только этим, но все-таки, но не в последнюю очередь его учительство связано с... ну, каким-то уменьшением художественного таланта, если, простите за грубое такое вот, за грубость оценки. А у Гоголя я не думаю, что это было, но то, что он стоял на перепутье, и ему казалось, видимо, насколько я знаю, я тут все-таки не специалист по Гоголю, мои суждения могут быть очень дилетантскими, но мне кажется, что у Гоголя был, вот он стоял перед выбором, религиозная жизнь или художественное творчество. И вот они в нем не бились, так сказать. Вот то, чего у Пушкина не было совершенно никак. То есть для него творчество не было выбором в сторону от вот какого-то религиозного осмысления жизни. Напротив, а у него как раз в творчестве творчество и выражало его осмысление жизни, в том числе и религиозное, у Александра Сергеевича я имею в виду. А Гоголя вот не получалось, и поэтому отсюда необходимость писать не художественные тексты, хотя, конечно, замысел «Мертвых душ», он грандиозный, он, видите, он такой дантеобразный, божественно-комедиообразный, и это интересный вопрос, насколько он был реализуем, насколько можно было на том материале, о котором, как мы с вами помним, Пушкин сказал, да, боже, как грустна наша Россия, можно ли было написать что-то вроде не только «Чистилища», но и «Рая», это вопрос открытый, что называется, но тем не менее. А особость, наверное, вот в этом, простите, ушел мысль в сторону, возвращаясь вот к Гоголю, наверное, в том плане, что вот у него наиболее четко из всех великих русских писателей, Гоголь, конечно, великий русский писатель, обозначен был вот необходимость этого выбора. Для него, то есть он решил, он так решил, что он этот выбор должен сделать. Вот никто, наверное, включая Толстого, перед этим выбором не стояли. Просто Толстой писал от того, что другое не писалось.
Ну вот это большой вопрос и большая тема, и хорошо, что мы к ней подошли. Мы еще вернемся, может быть, и к подкасту про Гоголя, и вообще к самому его творчеству сегодня. Но вот раз мы про это заговорили, это вопрос религия и культура. Как осмыслять их взаимосвязь? Вот пример Гоголя, который вы описали, понятен. Есть, я помню, у Сергея Фуделя воспоминания его о его современнике старшем, Сергее Дурылине, писателе, театроведе, литературоведе, философе, который в какой-то момент жизни стал священником, попытавшись в известном смысле в себе соединить религию и культуру и большой вопрос для историков, ушел ли он потом из сана, но не стало для него священство чем-то, ну, если угодно, основным, тем, с чем он вот потом по жизни пошел. И Фудель вспоминает, что для Дурылина, как он признавался Фуделю, вот был большой вопрос, может ли быть на одной полке Пушкин и Макарий Великий, или Пушкин и Евангелие, например. И он этим вопросом мучился, в итоге понял, что нет, не может быть, насколько я могу судить по тексту Фуделя. И попытался вот от культуры в этом смысле взойти к религии, ну, в каком-то смысле поняв, что не может быть на одной полке, оставить на полке Евангелие Макария Великого. Но не понес этого. Вот как будто, как кажется, может быть, скорее всего, специалисты по этому периоду, по истории, по творчеству Дурылина внесут в то, что я говорю, множество уточнений или даже исправлений, но вот общее впечатление такое, что в итоге не получилось разделить религию и культуру и предпочесть религию культуре. Вот для вас, как для культуролога, та проблема, с которой Гоголь столкнулся, Дурылин позже, о совместимости или несовместимости на одной полке Пушкина и Макария Великого, как видится?
Ну, если эту метафору использовать, я думаю, что, конечно, Гоголь, Пушкин, Достоевский, Толстой не могут быть на одной полке с Евангелием, и это замечательно и правильно. Проблема будет, когда мы их поставим на одну полку, потому что дальше тут замаячит уже то, что мы сегодня, кстати, с вами видим в книжных магазинах, и карты Таро, и другая история. А в культуре должна быть иерархия. И вот это нахождение этих текстов на разных полках – это как раз-таки нормальное построение культуры. А вот на одной полке – это слом. Да? И это не вызов. Да? Как можно на одну полку поставить? Не нужно ставить. Это как, знаете, в свое время мы говорили, не нужно пытаться телевизор или, не побоюсь этого слова, радио в красный угол. Красный угол – место для икон. И не надо туда больше ничего ставить. Поэтому... Я вам скажу больше, и Макарий Великий на одной полке с Евангелием совершенно не обязательно должен стоять. Есть полочки пониже. Просто у человека не должно быть одной полки в библиотеке, если мы эту метафору будем продолжать. Да? Это книжный шкаф, где каждый, так сказать, книжный овощ имеет свое время и место. Да? Вот. Поэтому вот если в таких категориях мыслить. Если говорить в целом, ведь культура и религия, если уж опять же их разделять, да, как некие такие вот разные, как разное, они ведь не пересекающиеся окружности, напротив, одно другим питается. Всегда питалось, всегда будет питаться, может быть, даже через отрицание. Есть, конечно, я понимаю прекрасно, что в наше время уже и попытки обойтись без этого соприкосновения, да, с религиозными основами, но так или иначе это скорее в каком-то смысле самообман. Да, потому что вот полное игнорирование, оно, мне кажется, вот, оно, так сказать, онтологически невозможно. Да, ты все равно должен определиться в рамках вот, да или нет, да, есть или нет, признаю, не признаю, как вижу, там, и так далее. Но просто, знаете, вот скажем, художественная правда, вот мы сейчас с вами говорим в преддверии, с трепетом ожидаемой нами научной конференции в Сириусе, где мы будем говорить как раз-таки об истине в науке, искусстве и религии, вот художественная правда, она много может. Вот, скажем, издалека зайду, я недавно беседовал с замечательным журналистом Еленой Степановной Яковлевой из «Российской газеты», вот у меня было интервью, где в процессе разговора вот мы говорили о том, что, скажем, происходящее сегодня вот в масштабах специальной военной операции скорее, да, может быть осмысленно художественно, да, чем, допустим, журналистский, да, потому что журналист находится еще и на поле информационной войны. И в этом смысле он связан с законами этой войны. А писательство позволяет здесь сказать об этом иначе. Ну и в любом случае, как кто-то замечательно говорил, да, что там, он говоря, о Анне Карениной больше правды, чем в жизни, протекающей за окном. Да, вот эта художественная правда – это очень важная правда. И она... В этом смысле у Пушкина, Гоголя, Достоевского есть своя важнейшая полка, возвращаясь вот к этой метафоре. И она помогает нам прожить, проговорить, сказать что-то, что мы другими способами, ну, не скажем или что останется невыраженным и невысказанным, в том числе и в плане какого-то религиозного опыта. Да? Потому что мы же недаром говорим о том, что вот там есть житие, есть биография, да, есть географический жанр, есть биографический. А также и здесь есть художественная правда, и в ней вот какие-то вещи... Как философия, скажем, это не богословие. Да, и философ, он не находится внутри... так же, как и богослов тех там, догматических рамок, допустим, которые существуют в догматике там, христианской, например. Вот. Я имею в виду не то, что он их может игнорировать, а то, что его высказывание, оно звучит иначе, философское и богословское, это разные типы высказывания. Так же и здесь. Да, конечно, мы там ищем и пишем, и говорим о там, философии и богословии Достоевского, но все это такие некие все-таки... условности, да, это художественная литература, которая в своем пространстве существует. И то, что мы, то, что, в общем, богословски, может быть, какой-то короткой формулой выражается, то, что житийно там не представляет интереса, то, что в жизни, вот в ситуации момента просто нельзя сказать. А в художественной форме все это допустимо, потому что это не... Ну, это особая ткань художественная и особая правда. Правда, искусство, и она тоже для человека важна. Не для каждого, да, для отшельника, живущего на острове, или столпника, наверное, она не нужна, но он в каком-то смысле уже не вполне человек.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот вернусь к Гоголю и к культурологической в каком-то смысле проблематике. Томас Манн, лауреат Нобелевской премии, немецкий писатель, известен своим выражением «святая русская литература». Я помню очень хорошо в одной из наших программ на радио «Вера» замечательный Дмитрий Петрович Бак, литературовед, директор Литмузея, критик, очень просто объяснил, что такое святая русская литература и для Манна, и вообще. Из каждой точки моментальный взлет наверх к предельным вопросам. Вот из любой точки пространства, ситуации, текста, моментальный взлет к тем самым вопросам, которые Достоевский назвал проклятыми или проклятыми. Но Томас Манн, когда говорит о том, что святая русская литература, для него, конечно, русская литература XIX века, начинает отсчет ее именно от Гоголя. Вот даже не от Пушкина. Пушкина он обходит вежливым молчанием. А первый автор среди великих русских писателей, на которых Манн читал, знал и любил, оказывается именно Гоголь, потому что он начинает переосмысливать, с его точки зрения, культуру на христианских основаниях, предлагает новое основание вот такой же культуре, уставшей от собственного материализма, позитивизма и такой безрелигиозности. Вот как вам такая проекция?
Я помню несколько работ, по-моему, одну большую статью у Манна про русскую литературу, и вот эта вот цитата, которую, кстати сказать, не всегда точно передают, там у него несколько раз это встречается эта мысль, что какая литература более там гуманна, чем русская, или какой человек, что-то такое. Там, сейчас вот я даже пытался вспомнить, понял, что память подведет, быстро негде подсмотреть, потому что у меня есть выписанные эти цитаты все, именно из текста, не цитаты, а из цитатников, да, вот из самой работы.
Если потому, я не путаю, что... речь идет о тексте «Размышления о политичного».
Это большой, да, да, сборник, да.
А еще вот это самовыражение «святая русская литература», оно встречается в новелле Манна «Тонио Крёгер», где герой Тонио Крёгер разговаривает с русской художницей в Мюнхене, которую зовут Лизавета Ивановна.
Я просто хотел сказать, что вот этот замечательный образ Дмитрия Петровича Бака, он, с одной стороны, очень красив и точен, с другой стороны, у Манна мысль более такая сложносоставная, да, и она не сводится только к этому, хотя, возможно, это главное, да, что там из любой точки наверх, но я думаю, что Манн все-таки немножко... И другое тоже имел в виду там, в своих размышлениях о русской литературе. Я сейчас не готов говорить, почему он, как вы замечательно сказали, вежливым молчанием обходит Пушкина. Может быть, надо смотреть, вообще, насколько он вообще был знаком, да, и все-таки стихи тут всегда особая история. Вот, но не знаю, насколько с этим можно согласиться. Тут, видите, все вопрос же такого угла зрения, что называется. В каком-то смысле, наверное, да. Я не готов как-то внутренне исходу с этим солидаризироваться, но отказать этому вправе на существование тоже не могу, я бы так сказал.
А вот из текстов Гоголя для вас какие самые значимые, как для читателя? Может быть, это менялось на протяжении жизни? Есть какой-то текст, который вот в моменте сейчас для вас Гоголь-то Гоголь номер один?
Вы знаете, у меня вот к моему стыду великому, я все надеюсь это как-то исправить, Гоголь, не только Гоголь, не относится к числу авторов, к которым я постоянно возвращаюсь. Ну, невозможно, наверное. Даже к Чехову, ну, даже в том смысле, что я небольшой поклонник Чехова, по крайней мере, был вот до сих пор. Но к Чехову по разным причинам приходилось возвращаться чаще, чем Гоголю, и поэтому у меня вообще юношеские, все восприятие Гоголя, оно юношеское, но, может быть, за исключением того, что я недавно, когда вот готовился к лекции о Пушкине, читал замечательный материал Арсения Николаевича Варламова, где он обращает внимание на то, что «Капитанская дочка» и «Тарас Бульба» написаны в одно время, и там какая-то есть невольная такая, что называется, скрытая полемика между этими двумя произведениями. По крайней мере, мне показалось, что Алексей Николаевич очень убедителен в своих выводах, и пришлось мне что-то там в тексте пересматривать в «Тарасе Бульбе». Я, все остальное – это вот юношеское восприятие, ну и последующие какие-то размышления вокруг текстов и вокруг автора. Поэтому сейчас мне даже сложно сказать. Но, наверное, все-таки «Мертвые души» в любом случае – это самое грандиозное, то, что осталось и сохраняется в памяти как нечто самое-самое важное, глубокое, интересное. А за исключением, кстати, сказать «Ревизора», который, конечно, и перечитывался, и там, к которому приходилось тоже возвращаться. И «Ревизор» именно потому приходилось возвращаться, что именно по поводу того, что, насколько я понимаю, сам Гоголь был очень расстроен тем, что увидели всего лишь комедию, и что он все-таки хотел, стремился и там вкладывал сам в это и высший духовный такой, да, смысл глубинный, который был связан с тем, что, конечно, ревизор – это тот самый ревизор, который приходит к концу жизни каждому. Да, и поэтому... Ну, хотя я, честно говоря, скорее удивлен тому, почему Гоголь считал, что это будет так прочитано. Да, это все-таки требует, мне кажется, как раз-таки авторских пояснений. Тут, знаете, тут не обойдешься набоковским знаменитым. Помните, это что вы хотели донести до читателя? Если бы я хотел донести, я бы работал почтальоном, сказал Набоков. Вот тут вот не обойдешься таким, не спрячешься за этот афоризм.
А вот та тема, к которой вы обращались с гостями подкаста, о тексте Гоголя под названием «Выбранные места» из переписки с друзьями, по этой книге у отца Семёна Томачинского написана диссертация, опубликована монография. Ведь это как раз тот текст, который в первую очередь вспоминается, когда мы говорим вот о учительстве Гоголя, когда Гоголь собирает из писем разные, из писем к реальным своим вот корреспондентам, друзьям, места с таким вот учительством, как жить. Там, как быть правильным помещиком, как мыслить о театре. Кстати, знаменитые слова Гоголя о театре, что театр – это кафедра, с которой можно сказать вот прекрасное слово. Это, если я не ошибаюсь, из «Выбранных мест переписки с друзьями». И два подхода, которые и в подкасте прозвучали, что это Гоголь, который в чем-то уже изменился к этому этапу жизни, и вот как раз-таки перешел от просто прозы к учительству. И это, конечно, читать сложно, потому что такое морализаторство никому читать не понравится. А вторая точка зрения, что, как и сам Гоголь признавался об этом, вот Владимир Коровин напоминает, что Гоголь был удивлен, почему так такую бурю критики вызвали выбранные места, потому что пишет Гоголь, что я никогда не менял своей точки зрения, и это нужно читать вот не как результат кризиса, перелома, и что вдруг человек стал учителем, возомнил себя пророком, а ну вот просто, ну вот еще один текст великого писателя Гоголя. Вот вам какой подход ближе?
Ну, из того, что я знаю, я бы, наверное, согласился с тем, что, как, несмотря на то, что нам в советской школе рассказывали, да, что кризис связан с тем, что Гоголь, говоря бытовым языком, ударился в религию, это, конечно, видимо, мало имеет отношение к реальности, потому что, что касается вот какого-то мировоззрения православного, христианского вообще взгляда на жизнь, на мир, на себя, на людей, на общество, то этот взгляд Гоголю присущ с юности, скажем так, да? Он, конечно, как-то углублялся, усложнялся и так далее, но никакого вот такого радикального перелома, да, вот там, неверия, какого-то тотального нигилизма к религиозному мироощущению у Гоголя, судя по всему, не было, да, конечно же. Или там от внешней там, отсутствия религиозности к глубокой религиозности тоже, насколько я понимаю, Гоголь довольно последовательным был в жизни. А вот, тем не менее, это не значит, что не было... Вот мне кажется, что было, это все-таки ощущение того, что надо делать выбор между вот, работой, где, на какой полке ты должен находиться, да, говоря, возвращаясь к той метафоре, которую вы вначале предложили. Да, где-то эта полка, на которой стоит, там, я не знаю, Макарий Великий, Авва Дорофей, Лествица и, может быть, тексты попроще и менее авторитетные, но все-таки. Либо эта полка вместе с Александром Сергеевичем и Федором Михайловичем. Вот мне кажется, этот выбор Гоголь ощущал и считал, что он должен сделать. Ну, или там, не знаю, может, какая-то промежуточная полка, вот, еще какая-то, но точно совершенно вот, вот этот выбор был. Эта перемена в нем, как мне представляется, происходила, хотя, наверное, гоголеведы, может быть, здесь какие-то уточнения внесут, конечно, в мои такие сырые размышления достаточно.
Ну что ж, вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Дорогие друзья, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе, как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы в первой половине программы подробно поговорили про Гоголя, и можно было бы еще говорить, может быть, сегодня еще это имя всплывет, но хочется дальше пойти по именам великих. И еще один подкаст, про который пока у нас с вами не было возможности вспомнить в «Светлом вечере», а стоило бы, это разговор про Аристотеля. Вот сейчас страшно испугались, наверное, наши радиослушатели, потому что Аристотель – великий античный философ. Но вот вас хочу спросить как раз-таки об этом. Аудитория Большого федерального канала, что, в каком ключе вам показалось необходимым с широкой аудиторией поговорить про Аристотеля так, чтобы люди не испугались сложности разговора?
Ну, вы знаете, я вообще отношусь к нашим разговорам вот в подкасте Первого канала «Собрались с мыслями» как к такому свободным размышлениям на заданную тему, основная цель которых, если там искать какую-то вот выраженную цель, это привлечение интереса. Это ни в коем случае не попытка изложить краткую биографию, основы, так сказать, философского учения, если это речь идет о философии, а благо мы записали программы и о Сократе, о Платоне. Аристотеле, и о других, и о Канте, и о других философах есть, так сказать, замыслы сделать программы. Это скорее вот пригласить людей, которым, безусловно, с моей точки зрения, есть что сказать, людей, которые мне лично интересны и которые, вот, безусловно, как мне представляется, что-то, вот, опять же, интересное скажут. Ну и понятно, что темы, вот если мы говорим о философах, то имена, которые мы выбираем, это и имена, сыгравшие в истории философии, там, культуры, человечества большую роль. В этом смысле Аристотель не требует какого-то специального обоснования, да, почему Аристотель. Вот. Тем более, что у нас, повторяю, были Сократ и Платон. Вот. Поэтому мы говорили об этом вот в таком ключе. Мне представляется, что получилось поговорить.
А вот если сразу посмотреть на тему Аристотель и христианство, в чем здесь вам кажется те аспекты этой связи, на которые нужно указать? Почему я спрашиваю? Потому что мы в свое время с вами в «Светлом вечере» обсуждали ваш разговор в подкасте про Платона, и там, казалось бы, связь достаточно очевидная, потому что христианский платонизм – мощнейшее явление в истории западной культуры. Августин здесь, безусловно, важнейшая фигура. И Григорий Палама, в этом смысле тоже человек, усвоивший платонизм по-своему. А вот про Аристотеля как-то так сходу вроде бы не скажешь, особенно если брать восточно-христианскую традицию. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что это вот как раз-таки один из стереотипов, который, может быть, есть смысл обсудить, потому что вот представление о том, что восточное христианство – это вот, если уж связано с греческой философией, то только с Платоном, а Аристотель – это вот западные католики, Фома Аквинский и так далее. И на разных уровнях это, вот такое представление встречается, и мне кажется, оно, конечно, является очень большим упрощением реальных взаимодействий вот внутри христианства, разных традиций, да, восточные и западные, которые тоже, в общем, есть некое, до определенной степени, если мы берем вот богословско-философское, да, есть тоже некая схематизация происходивших процессов. И понятно, что, вот, скажем, роль Аристотеля в восточном христианстве, она, конечно, больше, чем представляется, и не такая, может быть, противоположная, что называется, влиянию Платона, как представляется, ну, вот в таком уплощенном, упрощенном взгляде. Ну, это равно, как и, знаете, противопоставление Платона и Аристотеля тоже ведь требует, если уж об этом говорить, тоже требует определенных уточнений, да, о чем вообще мы говорим. Да, даже если там говорить о номинализме и реализме в западноевропейской философии, там, схоластике и далее, то это тоже все требует отдельного осмысления и, в общем, вдумчивого, так сказать, чтения и размышления.
А в чем проявляется тогда влияние Аристотеля? Задаю вопрос с оговоркой, если это можно пояснить, ну, просто и понятно или какими-то яркими примерами.
Ну, я думаю, что, конечно, можно, но я просто в данном случае не тот человек, может быть, который может это быстро пояснить яркими примерами, но могу сказать, что и у восточных отцов, безусловно, ну, скажем, это влияние Аристотеля на восточных отцов, оно тоже, конечно, было. Вообще, сложно себе представить мысль эпохи, которую мы называем Средневековье, без Аристотеля какую бы то ни было, да, включая уж исламскую. Вот, поэтому надо понимать, что это не так, как представляется, может быть, в таком поверхностно-школьном богословии, скажем так.
Я вот помню, когда мы готовились к разговору о Платоне в преддверии программы «Светлый вечер», где мы хотели об этом поговорить, один из коллег мне сказал: не, ну эта тема совершенно точно не для широкой аудитории, Платон, о чем здесь говорить на радио «Вера», уж тем более в каком-то таком контексте, ну если угодно, церковном, вообще даже поговорить не о чем, как кажется. И вот я тогда не согласился, и сейчас вот хочу вам предложить некую проекцию следующего порядка, что и на церковную жизнь, вот нашу сегодняшнюю, можно посмотреть как на то, что раскладывается на платонизм и аристотелизм. Вот аристотелизм – это логика от вещей, от реальной практики, от того, что вот нужно прийти, быть на службе, знать текст богослужения, участвовать. То есть вот церковная жизнь связана с тем, что ты можешь воспринимать органами чувств и с чем-то, что делаешь. А вот логика платонизма, она от запредельных сущностей, от прозревания незримого в зримом, от какого-то аскетизма, от такого внутреннего опыта, тяготеющего к мистической тишине. И вот и то есть, и, может быть, на том и том же приходе можно увидеть людей, вот, чье мироощущение центрировано либо в одну, либо в другую сторону. Такие аристотелики и платоники. И платоники могут как-то несколько, может быть, свысока, что нехорошо, говорить о том, что, ну, вот, обрядоверие, просто вот ходят на службу, ничего не понимают, никаких внутренних прозрений не ищут и не испытывают. А аристотелики на все, что связано с словами о внутреннем опыте, о созерцании, о каких-то состояниях, связанных с благодатью, смотрят с большим подозрением и воспринимают как какую-то прелесть или впадание в какие-то опасные даже вещи. Вот что вы о такой проекции думаете?
Мне кажется, что это очень интересно. Вполне можно, почему нет, и такую классификацию предложить. Я бы все-таки, вот, возвращаясь к изначально поставленному вами вопросу, вспомнил о том, что христианами до Христа восточные отцы называли и Сократа, и Платона, и Аристотеля. Вот. И поэтому тут, знаете, тут очень много таких, может быть, неожиданных открытий. Это, знаете, как у, по-моему, пытаюсь вспомнить, то ли у Гаспарова где-то не у Гаспарова, у Дмитрия Сергеевича Лихачева в «Поэтике древнерусской литературы» есть рассказ об итальянском, сейчас не вспомню ком, в общем, некоем итальянце, который, находясь, вот, рассматривая наши иконы где-то рублевского времени, там, плюс-минус, уверенно сказал, что вот то, что нас с вами объединяет, да, имея в виду, видимо, там, Джота и, может быть, каких-то вот иконописцев той эпохи примерно, там, чуть раньше, может быть, чуть позже. Вот. И здесь, я думаю, тоже никаких вот таких прочерченных в школьных прописях стен непреодолимых не существует. И схематизация, она неизбежна и, наверное, в чем-то даже неплоха для того, чтобы, ну, какие-то системные, так сказать, представления описать, да, что-то систематизировать, но она требует вот серьезных очень пояснений, мне кажется.
Ну вот тогда к еще одному философу обратимся. Это уже программа «Парсуна» и ваш разговор с Петром Владиславовичем Резвых, философом, одним из самых крупных в России специалистов по творчеству Шеллинга, философа из немецкого классического, немецкой классической философии или философии немецкого идеализма. Как про него, про Петра Резвых сказал однажды у нас в программе Алексей Павлович Козырев, ведущий программы «Философские ночи», что вот почерк Шеллинга от почерка Шлегеля Петр Резвых легко отличит, потому что много работал в архиве. Человек вот видел документы, где пером, видимо, были написаны какие-то тексты, и вот может разобрать, это Шеллинг писал, а это вот не Шеллинг. И в программе Парсуна Петр Владиславович сказал замечательную вещь, что Шеллинг – философ надежды. Вот помните ли вы это, и как это у вас отозвалось?
Я помню, что он об этом сказал. Я сейчас не вспомню обоснование. Я скорее запомнил, вот, когда я у него спрашивал о влиянии на Шеллинга на русских философов. Я его просил сказать, вот, насколько оно сохранилось, поскольку понятно, что вот эти первые русские философы, они все пережили очень серьезное влияние немецкой философии Шеллинга, безусловно, но при этом практически все потом обратились к православию, вот осталось ли что-то, или что осталось, и я ждал каких-то конкретных там идей, может быть, он скажет, вот это вот мысль, смотрите, вот это вот там высказанная Шеллингом идея, а он просто говорил о каких-то общих принципах отношений, сейчас тоже точно не вспомню, но помню, что достаточно неожиданным был ответ, вот я скорее вот это помню. Насчет философа надежды, да, помню, что мысль такая была, но, к сожалению, не помню, как она обосновывалась или иллюстрировалась.
А у меня вот цитата есть из расшифровки этой программы. Вот что Петр Владиславович Резвых говорит. Шеллинг – это философ надежды. Тут надо, может быть, просто пояснить, да, вот вы сказали, что очень важно, что многие русские философы начала XIX века не просто увлекались Шеллингом, а были в Германии на его лекциях, и, может быть, вот по сравнению с Кантом, например, имя Шеллинга менее на слуху для широкой аудитории, но если бы мы с вами жили в эпоху Пушкина, Чадаева, Адоевского и славянофилов, то имя Шеллинга было бы для нас номером один. Абсолютно, то есть вот переоценить значимость этого философа в истории мысли вообще и ее влияние на русскую философию невозможно. И вот Шеллинг – философ надежды, говорит Петр Резвых в программе «Парсуна». Я на всех моих профилях в социальных сетях везде написал одну и ту же цитату. Это мое любимое высказывание шеллинговское. Он говорит как бы о различных эмоциях, различных способах устремленности, которые человека характеризуют, и связывает эти разные способы устремленности с разными временными измерениями, с прошлым, настоящим и будущим. Он различает три вида устремлений, три модальности стремления. Одно он называет вот этим труднопереводимым немецким словом «томление» или «тоска». По-немецки не могу прочитать это слово. И оно устремлено в прошлое. Есть то, что называется, опять же, немецкое слово «страсть». Причем страсть, связанная с наслаждением. Она живет только в настоящем. А то, что устремлено в будущее, он называет словом «любовь». И говорит: «Любовь рвется в будущее, ибо только ради будущего отрекаются от прошлого». Ну, а будущее – это про надежду. Вот как у вас эти слова отзываются?
Ну, с вдохновением. С вдохновением, конечно, будущее про надежду или надежда про будущее. Тут обратное тоже верно. Мне кажется, это действительно интересно, но они-то, знаете, как, если непосредственно отвечать на вопрос, как отзываются, то они эти слова пробуждают обратиться к творчеству Шеллинга и изучить его, так сказать, может быть, более внимательно. Я даже что-то пытался там прочитывать к нашей встрече, но понял, что формат моей подготовки, он, к сожалению, не подходит для вот, вчитывания в почерк Шеллинга, в данном случае уже метафорически говоря, поэтому вот, пока это в области ожидаемого, пока моя надежда вот, на то, что я когда-то к нему вновь обращусь.
Я вот в этой связи с этой программой хочу еще одно место из нее привести, потому что оно показывает, как часто разговор о, казалось бы, таких вот фигурах, но которые в повседневной жизни не читаешь, и, может быть, даже задумываешься, а какое значение, какую пользу от чтения философов может приобрести христианин, то вот любопытный пример, собственно, того же самого вашего разговора с Петром Резвых, потому что от Шеллинга, который вот про любовь, которая про будущее и про счастье, про надежду на счастье, Петр Владиславович переходит к Кьеркегору, датскому философу, и цитирует слова из его работы под названием «Или-или», слова такие: «Двери счастья открываются изнутри наружу, поэтому, чтобы в них иметь возможность войти, нужно отойти назад». То есть, чтобы они открылись, двери счастья, нужно как бы дать им место открыться. Если ты стоишь у самых дверей и стучишься в них, как бы прямо так долбишься в них, им нет места открыться, ты мешаешь им открыться, они будут открываться и врезаться в тебя. Нужно отойти и дать им открыться. И вот ваш гость говорит, что это вот что-то про, вот, про то, чтобы дать Богу действовать в твоей жизни, иметь, может быть, смирение перед ним и дать ему вершить твой промысел в твоей жизни. И вы на это реагируете, не знаю, помните вы или нет, что это же очень созвучно, собственно, слова молитвы «Отче наш, да будет воля твоя». Вот мне очень понравился этот разговор, этот диалог и это место. Я просто хотел вам сказать спасибо за это. Мне кажется, это очень точно и полезно.
Спасибо вам. Но вот если, кстати сказать, вспомнить молитву Господню, то, конечно, мне кажется, что у нас обычно, и, наверное, справедливо, когда мы говорим, вот, да будет воля твоя, что мы, так сказать, смиренно, да, или просто, ну, собственно, наверное, смиренно, да, в том смысле, адекватно говоря современным языком, говорим, что, конечно, твоя, а не моя. Но просто вот я не могу не вспомнить еще одну важную здесь мысль, не произнести ее, не воспроизвести, о том, что да будет воля твоя и на земле, как на небе. То есть мы понимаем, что воля Божья на небе утверждает вот это райское счастье, гармонию и радость. Да? И призывая волю Божью на землю, мы не в смысле говорим, что вот не так, как я хочу, а как ты. Да? Это, в общем, как-то, ну, вроде бы совсем понятно. Да? Было бы странно, что нет, Господи, пусть будет так, как я хочу, а не как ты там хочешь, да, это, ну, это как это верх глупости какой-то, да, наверное, а мы говорим, что мы как раз призываем вот эту радость и любовь на землю, вот об этом смысле молитвы Господней нельзя забывать, этими словами мы не просто смиряемся перед волей Божьей, да, но это какой-то совсем первый класс, вторая четверть, да, а мы искренне и всеми силами призываем Божью любовь разлиться в нашей земной жизни, ну, до которой степени это возможно. Вот это, мне кажется, тоже очень важно понимать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор, и я хотел бы обратить внимание на еще один выпуск программы «Парсуна» с Еленой Аркадьевной Тахо-Годи, племянницей Азы Алибековны Тахо-Годи. И Аза Алибековна Тахо-Годи – это духовная сподвижница, ближайший человек для Алексея Федоровича Лосева. И вот племянница Азы Алибековны Елена Аркадьевна, доктор филологических наук, исследователь, писатель, поэт, занимается наследием Алексея Федоровича, хранит его память, выступает в каком-то смысле продолжателем его дела. Она была в программе и не раз «Философские ночи». Меня тоже очень тронул разговор с ней в Парсуне, причем какими-то, помимо вот там всех интереснейших вещей, свидетельств о Лосеве и о Базе Алибековне, о той эпохе, об их наследии, там были в этом разговоре, казалось бы, очень простые, но очень пронзительные вещи, слова. Ну, вот, например, из того, что прямо у меня засело в памяти, Елена Аркадьевна говорит, ну вот как, я не цитирую, пересказываю смысл, но вот как, в общем-то, понять и себя спрашивая, вот ты там верующий или нет, ты как-то ходишь пред Богом или нет. Может быть, простой вопрос, а что я делаю первым, когда просыпаюсь, беру ли в руки молитвенник, как она сказала, или занимаюсь какими-то срочными делами, любыми, но другими. По крайней мере, так я вот эту мысль услышал. И сразу так нелицеприятно спрашиваешь себя, вот ты хотя бы по этому простому критерию можешь себя верующим назвать или нет? Вот как у вас эти слова отозвались? Это первый вопрос. И второй, может быть, в продолжение. А вот если на этот пример Елены Аркадьевны посмотреть не как на абстрактный пример, а вот на очень конкретную жизненную ситуацию, вот проснувшись, есть ли возможность, не знаю, у современного работающего человека, там, многодетного папы, первым делом взять в руки молитвенник? И если нет, то так, Леш, это непростительно. Или все-таки это верный критерий, и ну, нужно к нему стремиться? Что вы об этом думаете?
Вы знаете, это замечательный пример, и я думаю, что обличением нашего времени и поколения, или поколений, живущих сегодня, будет то, что, проснувшись, мы первым делом берем в руки телефон. И я думаю, что, к сожалению, великому, под этим подпишутся очень многие. Наверное, у кого-то на этом телефоне сразу открывается молитвослов. А вот, но меня спасает только то, что мой первый духовник когда-то мне сказал тоже очень простую и очень, как мне кажется, важную и действенную вещь. Он сказал: открыл глаза, сразу перекрестись. Вот, вот просто вот, вот запомни и делай. И я с тех пор ну, вот стараюсь этому никогда не изменять. Как-то оно вошло у меня в жизнь. Я, честно скажу, что до молитвослова не всегда доходит. И вот до телефона почти всегда. Но совершенно точно, открыв глаза, я совершаю вот знамение крестное всегда. И это в любом случае тебя как-то собирает сразу. Вот, как многие простые, но очень важные вещи. Вот, поэтому вот такой простой рецепт, что называется. Хотел вам сказать большое спасибо, что вы вспомнили программу с Еленой Аркадьевной. Она мне тоже очень дорога, и потому что я старался, чтобы она не сводилась к разговору при всем величайшем уважении и интересе об Алексее Федоровиче или Азе Алибековне, дай бог, еще многих лет жизни. А вот и в прошлом году 101 год исполнился, значит, будем молиться, чтобы 102 в этом. Вот. Но мы говорили вот о ней, о ее восприятии жизни, о ее христианском пути. И мне кажется, вот то, что она говорила, и вот в теме вера, это были очень глубокие, очень личные, очень глубокие, очень не заштампованные ответы. Вот в этом смысле я бы действительно тех, кто эту, может быть, программу не видел, но у кого есть интерес, я бы вот предложил ее обязательно посмотреть. Это далеко не всегда получается. Нередко мы говорим какие-то правильные и важные, даже правильно важные слова, но вот здесь было очень личное и очень глубокое, не повторяю, не заштампованное совсем.
Я вот как зритель и слушатель подтверждаю вот то, что вы сказали. Действительно, при том, что Елена Аркадьевна, в общем-то, сама без приглашения ведущего с первых, в общем-то, строк этой программы ввела имена Алексея Федоровича Лосева и Азы Алибековны, это было, безусловно, неформально, и для нее это было естественно, это тоже часть ее искренности. Но и, конечно, помимо рассказа о великих, портрет самой Елены Аркадьевны очень глубокий, и с вещами, о которых по-настоящему потом хочется думать. Но вот мы начали сегодня с разговора о Гоголе, о великих. А вот у Елены Аркадьевны такая мысль прозвучала, которую, как мне показалось, она вот и в вас тоже, как в собеседника попала, что вот мы говорим, Пушкин — наше все, и это понятно. Но, быть может, в какой-то момент человек может взойти от того, что Пушкин — наше все, потому что, а как иначе, к тому, что Пушкин станет моим всем. Не потому, что он у всех все, а потому что я вошел с ним в такой резонанс, когда по-настоящему могу сказать, что Пушкин для меня, вот для меня, мое все. И я вот в этой связи хочу вас спросить, а есть ли тот вот писатель из русской классики, про которого вот так вот, положа руку на сердце, говорите: да, вот он мое все.
Ну, у меня это, конечно, будет Федор Михайлович Достоевский, но на сегодняшний день, по крайней мере, и вот это непоколебимое, как сказать, ощущение. Но вы знаете, я вот хочу вернуться к этому мое все. Мне кажется, что величие и гениальность Пушкина в том, что вот Ольга Александровна Седокова назвала казусом Оболенского, разбирая дневниковые записи пушкинской эпохи, там чьи-то, она нашла вот этот замечательный эпизод, когда вот некий, так сказать, господин Оболенский на каком-то там обеде или ужине, немного выпив, подбежал к Александру Сергеевичу и стал говорить: «Александр Сергеевич, вот я когда смотрю на вас», это как-то он сказал, что я там ноль, а когда смотрю на вас, я миллион. Да? И дальше вот Седокова очень интересно и, на мой взгляд, верно говорит о том, что это вот вообще основной критерий искусства, что оно делает с человеком. А вот когда мы смотрим в зеркало Пушкина, то мы вот действительно ощущаем себя миллионом в том смысле, что это творчество, которое тебя возвышает, которое тебя придает смысл, да, вот тому, что происходит здесь и сейчас, что вообще происходит в этой жизни. И это, конечно, величие гения. Это то, что далеко не всякая литература, даже талантливая, она может и иссушать, и уничтожать, и растаптывать. А это искусство, которое, конечно, не в логике, о которой сам Пушкин писал: «Мы почитаем всех нулями, а единицами себя».
Я как раз хотел сказать об этом, да.
Нет, совершенно в другой логике, в том, что я вот миллион, в том, что я чувствую свое человеческое достоинство, да, я чувствую, что служение муз не терпит суеты, я чувствую, что нужно глаголом жечь сердца людей, я чувствую, что но я другому отдана, я буду век ему верна, и многое-многое-многое другое я чувствую, да, когда прикасаюсь к гению Пушкина, он меня умножает, и это самое, это, знаете, венок на голову гения, так сказать, конечно.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».